Глава 14. Кабинет доктора Антуана Ферро располагался в доме номер 1 по улице Легов, коротенькой улочке вблизи Пантеона, связывающей улицу Гей-Люссака с Суфло. В ее сумрачных закоулках скрываются каменные лестницы на манер монмартрских, ведущие к совсем уж узким проулкам. Дом номер 1 смотрит на улицу Суфло. Жанна припарковалась чуть пониже, на углу. План у нее был простой. Можно сказать, простенький. Подстеречь психиатра на выходе. Позвонить ему на мобильный, чтобы убедиться, что это действительно он. Потом следовать за ним по пятам, куда бы он ни направился. И вот уже час она ждала, не сводя глаз с подъезда, из обтесанных камней, слегка нагревшихся под лучами послеполуденного солнца. Пока оттуда вышли только двое мужчин и одна женщина. Но Антуана Ферро не видно. У нее было время подумать. Например, о нелепости ситуации. Следственный судья сидит в своей тачке в засаде, подстерегая психиатра с соблазнительным голосом. Как патетично! Но она и была настроена романтично. Все время представляла, каким он окажется. Высокий, худой, но не слишком. Волосы темные, пальцы длинные. Пальцы — это очень важно. Ну а главное — лицо. Она смутно представляла, какое оно, но непременно значительное, отмеченное сильным характером, бросающейся в глаза решительностью. Прошло еще полчаса. Она включила радио. Рок-н-ролл. Он помог ей отвлечься. Тома уже не позвонит. И она ему так и не позвонила. Ну и слава богу. Когда умирает надежда, остается хотя бы гордость. Еще она подумала о Восточном Тиморе и о дурацких вызовах в суд. Они еще выйдут ей боком. О судебном поручении на прослушивание кабинета Ферро, которое она так и не выписала. И это ей тоже не сойдет с рук. Из подъезда вышел мужчина. С первого же взгляда она поняла, что это он. Ростом под 1,80 м, очень худой, длинные черные волосы, узкое лицо с едва наметившейся бородкой. И все же, несмотря на густые черные брови, его чертам недоставало мужественности, особенно подбородку, немного округлому и чуть скошенному, лишенному решительности, о которой мечтала Жанна. Нельзя иметь все. И с его возрастом тоже что-то не так. На вид Ферро лет 35, а по голосу она дала бы ему на 10 лет больше. Она набрала его номер. Мужчина остановился, покопался в карманах. На нем был серый льняной костюм, сильно помятый, словно воплощение прошедшего рабочего дня. «Алло?» Она отключилась. «Это он». Сердце сладко защемило, когда он прошел мимо к подземной стоянке на улице Суфло. Прежде чем исчезнуть, провел рукой по волосам. Длинные пальцы пианиста. Они полностью искупали слабый подбородок и слишком моложавую внешность. Жанна включила зажигание. Отыскала глазами два выезда со стоянки по обеим сторонам улицы. Из какого появится он? Какая у него машина? На другой стороне из-под земли вылетел видавший виды скутер и понесся к бульвару Сен-Мишель. Она едва различила лицо под шлемом. «Ферро!» Включив первую скорость, она развернулась. Психиатр уже затормозил на красный свет у бульвара Сен-Мишель. Судя по мигающей фаре, он собирался свернуть направо к Сене. Через несколько секунд Жанна с бешено бьющимся сердцем уже ехала следом. Зеленый свет. Он спустился по бульвару, миновал фонтан на площади Сен-Мишель и свернул влево на набережные. Вел он уверенно, как человек, которому некуда торопиться и не о чем тревожиться. Есть ли у него женщина? Жанна то и дело сжимала и разжимала руль. Ладони вспотели. Она выключила радио. В темных очках она выглядела героиней пародии на шпионский фильм. На набережной Гран-Огюстан Ферро прибавил скорость. Набережная Конти-Малаке-Вольтера. Он свернул на скоростной путь вдоль берега и влился в поток автомобилей. Пропустив вперед две машины, Жанна поехала следом. Все шло хорошо. Не спуская глаз с Феро, она успевала любоваться вечерним городом. Мосты в сумерках загорались огнями. Здание на правом берегу окутывала густая тень. Сено тяжело катило плотные, словно грязевые потоки, волны. И этот необъятный розовый свет, опускавшийся на город, подобно савану. Феро все ехал. Но куда? Миновав мост Согласия, он взял левее и въехал в короткий туннель, ведущий к дорожной развязке. На мосту инвалидов повернул направо, пересек Сену, снова свернул направо и по набережным добрался до моста Александра Третьего. Жанна было подумала о «Шоу-кейс», новом модном клубе под мостом, но Феро припарковался у садов, окружающих Гран-Пале, убрал в седельную сумку шлем и пешком двинулся к проспекту Уинстона Черчилля. Жанна последовала за ним и припарковалась у подножия одной из квадрик Гран-Пале. Упряжка диких коней, рвущихся вверх со стеклянной крыши. Феро направился к входу во дворец. Жанна вспомнила, что в музее проходит выставка «Вена 1900», посвященная художникам венского сецессиона. Климт, Эгон Шиле, Мозер, Кокошка. В голове мелькнула нелепая мысль. Очень кстати. Ей давно хотелось ее посмотреть. Психоаналитик уже поднимался по ступеням. Она ускорила шаг, угадывая высоко над головой гигантский купол из стекла и стали, собирающий солнечный свет, подобно гигантской линзе. Она чувствовала себя крошечной и вместе с тем легкой, взбудораженной, опьяненной вечерним Парижем, тающим в закатном свете. Феро как сквозь землю провалился. Видно, у него есть пропуск, чтобы не стоять в очереди. В длинной очереди на ночную выставку, тянувшейся в противоположную сторону к Елисейским полям. Жанна покопалась в сумке. У нее тоже был пропуск. Трехцветная карточка, выданная ей по указу президента. Годится для обысков. Сгодится и для венских художников. Через несколько минут она входила на выставку. Ей подумалось, что эти золотистые, красноватые и коричневые полотна — огромный занавес над сценой, где разыгрывается еще более обширное и богатое действо, в котором смешались все искусства. Вена начала XX века, когда все достигло расцвета — живопись, скульптура, архитектура, а благодаря Малеру и в скором времени Шёнбергу — музыка. Не говоря о фундаментальном перевороте, ставшем фоном этого действа, психоанализе. В нескольких шагах от нее Феро, не торопясь, вглядывался в каждую картину. У него не было каталога, и на название он не смотрел. Похоже, он здесь не впервые. Вспотевшая Жанна расслабилась и тоже без спешки принялась любоваться полотнами. В первом зале царил Климт. Как всегда, ее потрясло своеобразие этого художника. Каждый оттенок, каждая линия, каждый рисунок — все буквально кричало о разрыве с тем, что писалось прежде. Но этот разрыв дышал нежностью. Размытые цветовые поверхности, напоминающие японские гравюры, утонченное сочетание красок, мазки золота, игра эмалей, жемчугов, цветных стекол, бронзовых пятен. И женщины, уснувшие феи с длинными медовыми волосами, укрывшиеся среди рисунков одновременно строгих и экстравагантных. Каждую женщину, охраняя ее сон, окружал симметричный узор, изображения и изгибы тянулись в ряд, как рисунок на ткани. А иногда полотно казалось расплывчатым, водянистым, пряди велись, словно рыжие водоросли. Сквозь прозрачные воды пробивались вспышки золота и жемчуга, танцуя над толщей сверкающей смолы. Взгляд, ум, сердце буквально утопали в этих полотнах. Феро застыл перед небольшой картиной меньше метра в высоту. «Сейчас», — подумала она. Двинулась в его сторону, собираясь просто встать рядом, а там посмотрим. Во рту пересохло, ноги стали ватными. Она подошла, повторяя про себя несколько комплиментов, которые ей делали в последнее время. сравнение с абсентом, придуманное Тома, замечание Тена о том, как она массирует себе затылок, слова секретарши Клэр о ее сходстве с актрисой Джулианой Мур. Она стояла рядом с Феро не меньше минуты, не шевелясь, перед картиной, которой не замечала. И он только что произнес голос, который она так часто слышала в наушниках, теперь раздался у самого ее уха. «Простите?» Я сказал, что каждый раз при виде этой картины вспоминаю Бодлера. Я грязь смешал и золото добыл. Жанна едва не расхохоталась. Мужчина, который сходу цитирует Бодлера, явно не дозрел до сайта знакомств. Хотя почему бы и нет? Она вгляделась в полотно Климта. Это был поясной портрет очень бледной женщины в бирюзовом платье на оранжевом фоне. Ее голос прозвучал почти агрессивно. «По-вашему, грязь — это натурщица?»
«Нет», — мягко отозвался Феро. «Грязь — это время, уничтожающее красоту женщины. Монотонная повседневность, которая ее подтачивает. Банальность, которая затягивает ее день за днем. Климт вырвал ее из этого болота. Ему удалось запечатлеть внутреннее горение этой женщины, раскрыть тот благословенный миг, что проходит между двумя ударами сердца. Он даровал ей вечность, личную».
Жанна улыбнулась. Тот же голос, что она слышала в записи, только ближе, реальнее. Он оправдал ее ожидания. Она всмотрелась в полотно. Психиатр прав. Портрет Иоганны Штауда. Два дополнительных цвета наносили вам удар в лицо. Бирюзовый оттенок платья. Такой естественный, словно художник писал его минералами. Красноватый фон, пылавший подобно лаве. Жанне это напомнило не Бодлера, а знаменитое стихотворение Поля Элюара «Земля вся синяя, как апельсин». Примечание. Перевод с французского Ваксмахера. Конец примечания. Оправившись от удара, вы замечали лицо. Круглое и белое, как луна. Это бледное пятно, окруженное черным меховым воротником, и было ключом к картине, открывавшим несказанную истину, поэзию волшебной сказки. Она не требует объяснений, проникая в вас до самого нутра, а то и ниже, до гениталий, до самых корней естества. Жанна прониклась нежностью к этой женщине, к этому лицу лунного Пьеро, к черным коротко стриженным волосам, прическе совершенно необычной для того времени, тонким красным губам, широким, выразительным, словно знаки препинания, бровям, ко всем этим штрихам, напоминавшим ей рекламу, которую она обожала девчонкой. Духов Лулу от Кошарель. Молодая женщина, будто скользящая под самую сладостную мелодию на свете, «Павану» Габриэля Форе. Она обрела союзницу и сразу же почувствовала прилив силы и уверенности, хотя по-прежнему не знала, что ему сказать. Пауза затянулась. Она ломала голову в поисках темы для разговора. «Я на этой выставке уже пятый раз», — продолжал он. «Здесь я обретаю некое умиротворение, источник спокойствия и просветления». Он на миг замолчал, словно приглашая ее прислушаться к журчанию источника. «Пойдемте. Я хочу вам кое-что показать». Жанна повиновалась, отдалась на волю волн. Они прошли в следующий зал. Несмотря на охватившее ее смятение, она ощутила, как мгновенно изменилась атмосфера. Стены покрыты криками и ранами, телами, сведенными судорогой, лицами, искаженными страстью или ужасом. Но агрессивнее всего была сама живопись, как нечто материальное. Сгустки коричневого, охры, золота, точно ободранные ножом. Мешанина густых, вывернутых мазков, напоминавшая вспаханные поля.
Узкие лица, выпученные глаза, конвульсивно сжатые руки. В памяти всплыла севильская «Семана Санта». Примечание. Страстная неделя. Испанской. В это время по Севилье проходит процессии кающихся грешников в островерхих колпаках с зажженными свечами в руках. Конец примечания. Неделя покаяния с этими лицами вместо колпаков и светящимися руками вместо свечей. «Эгон Шиле», — воскликнул Феро. «Он не похож на Климта, но также приносит мне облегчение. Насилие у него позитивно, спасительно. Я психиатр и психоаналитик. У меня случаются трудные дни. Эти полотна начала века придают мне силы и мужество». «Мне очень жаль», — еле выговорила она. «По правде сказать, я не понимаю».
«Да ведь полотна вскрывают подсознание. Они доказывают реальность того мира, которому я посвящаю свою жизнь. Сон, пол, тревога». Эгон Шиле выворачивает душу, как перчатку. «Конец притворству, мещанскому ханжеству, спасительным уловкам». У Жанны голова пошла кругом. С утра у нее во рту маковой росинки не было. От переполнявших ее эмоций она плохо соображала. А Антуан Феро, несмотря на чарующий голос и смазливое лицо, сильно смахивал на психа. «Извините», — сказал он, понизив голос, словно пытаясь ее успокоить. «Я увлекся. А ведь я даже не представился». Он протянул ей руку. «Антуан Феро». Она вяло пожала ему пальцы, впервые разглядывая его вблизи. Перед ней предстало нервное, лихорадочное, но странно потухшее лицо. Феро не стремился пустить пыль в глаза или отгородиться от взглядов. Вот он перед ней, уязвимый, без прикрас, словно голый. «Жанна Крулевска». «Это по-польски?» «Кажется, это значит королевская». «Господи, да что она несет, к чему?»
«Но у вас польские корни», — настаивал Феро.
«Весьма дальние. Я хочу сказать, мой отец был поляк, но всегда держался на расстоянии».
Эти слова только все усложнили. Ей хотелось быть забавной, а вместо этого она выставила себя жертвой. Но взгляд Феро будто обволакивал ее, выражая внимание и поддержку. «Вам как будто не по себе». «Вы слышали о синдроме Стендаля?»
«Дарио Ардженто», — пробормотала она.
«Простите».
«Синдром Стендаля, итальянский фильм ужасов, режиссер Дарио Ардженто».
«Не смотрел. Я говорил о психологическом синдроме, о людях, сверхчувствительных к живописи. При виде картины они падают в обморок».
«Фильм как раз об этом».
И зачем она настаивает? Чередой вспышек перед ней пронеслись кадры из фильма. Азия Ардженто, идущая по римским улицам в белокуром парике, готовая убивать всех подряд. Изнасилованные женщины, лицо, развороченное пулей из автоматического пистолета. Она подняла руку ко лбу и, словно извиняясь, добавила: «Я весь день ничего не ела. Мне...» Он не дал ей закончить, решительно взяв ее под руку. «Идемте. Выйдем на воздух. Я угощу вас мороженым».